Итак, начнем. Предлагаю куропатку, а потом... Смелее, смелее, гражданин Шалье. Кстати, вы деньги получили?
Какие? Удивился я, присматриваясь к куропатке.
Да, неизвестный мне Жан свое дело знал.
То есть? Седые брови удивленно дрогнули. Ваши деньги?
Ну, я устрою этому омару. Сначала прошляпил ваш арест, теперь и это.
Фонд Вальми? Не удержался я.
Получать Иудина серебро? Нет, хуже. Каиного золота. Не тянуло. Но будет странно, если национальный агент откажется от денег. К тому же они действительно могут пригодиться.
Вальми?
Серебряная вилка, нацеленная на несчастную куропатку, дрогнула. «Вы шутите?» На всякий случай я улыбнулся и отхлебнул вина. Оно действительно оказалось подогретым, причем с корицей и чем-то незнакомым, пряным. «Если вам потребуются деньги из секретного фонда, то задержек не будет, поверьте. Но давайте не будем пока о делах. За завтраком положено сплетничать, легко и ненавязчиво. Чем вы меня потешите?» В эту минуту он и в самом деле напоминал скучающего барина. Этакий покукуранте из романа господина Вольтера. Вчера Жак Нажан чуть не разнес весь конвент. Самым светским тоном сообщил я. Гражданин Сиес спрятался за портьерой, а гражданин-председатель к концу начал заикаться.
«Отменно, отменно!» — повторил Вадье и причмокнул.
«А хорошо, — он сказал, — а? Насчет бакалейной лавочки. Впрочем, белый флаг они не поднимут, это главное. Помните наш первый разговор? Руаньяк все же ошибся. Ну, а моя сплетня тоже хороша. Вчера запретили один спектакль — «Празднество разума». Сочинение гражданина Сильвана Маришаля. И знаете за что?»
«Скрытый реализм, — предположил я.
Фиянство? Брессатизм?
Холодно, холодно!»
Вадье вновь причмокнул. «Напрягите воображение!»
«Господи, как его!» Я вспомнил вчерашний монитор. «Модерантизм!»
«Увы, не угадали. Пьеса гражданина Маришаля запрещена за пропаганду зловредного атеизма».
«Что?»
«Атеизм?» Вадим мило улыбался. «Гнусное, богомерзкое учение, столь противное духу нашей святой католической церкви».
«Аминь», — заключил я.
«Неужели правда?» Улыбка исчезла. Маленькие глубоко посаженные глаза сверкнули.
«Дожили.
Между прочим, кое-кто уже готовит показательный процесс против, так сказать, осквернителей. Понимаете, гражданин Шалье, к чему идем?»
«Постойте, я невольно заинтересовался. Недавно принят декрет о свободе совести. В Сен-Марсо открывают церкви».
Вадье кивнул.
«И не только там. Только что принято секретное решение, будем праздновать Рождество. Судя по всему, Пасху тоже. Кому-то хочется возродить старый добрый католицизм. На радость нашим пейзанам. А идиоты вроде Шаметта и Фуше с их антирелигиозными карнавалами и сожжением икон сему весьма способствуют. Ну а если будет религия, наша, якобинская, значит будет и якобинский папа».
Он помолчал и, поморщившись, отодвинул тарелку. Похоже, наш разговор отбил у гражданина-председателя всякий аппетит. Интересно, кого он имеет в виду? Не того ли, кто так трогательно заботится о свободе совести? «Ладно, не обращайте внимания. Просто я помню времена, когда протестантов сжигали на кострах. Не приходилось видеть? А я вот застал. И теперь, кажется, вновь запахло гарью. В республике единой и неделимой давно уже пахло гарью, но я не стал уточнять. Итак, ваши дела, гражданин Шалье. Насколько я понял, вы пришли с хорошими новостями.
Темные глаза смотрели в упор. Я невольно вздрогнул. Теперь этот человек ничем не напоминал ни вольтеровского героя, ни самого ферейнского старца. Передо мной был великий инквизитор революции. Человек из подполья согласен выдать шпиона в комитете спасения. Его лицо не дрогнуло, лишь в глазах вспыхнуло что-то бесовское. Вспыхнуло и погасло. «Сколько?» С ответом я не спешил. Наверное, запроси я сейчас миллион, он выдал бы не колеблясь. Золото, краденого, награбленного, конфискованного, они не считали. «Не все так просто, гражданин Вадье». Торопиться не следовало. Пусть предложит сам. «Личная амнистия? Право возвращения во Францию?» «Это тоже. Но проблема в том, что он, этот человек, не поверит на слово. Нужны гарантии. И не бумажки, бумажкам он не поверит». «Разумно», — Вадье задумался. «Но все остальное сложнее. Шпионов не награждают орденами. К тому же ордена мы отменили. Но если речь пойдет о политических уступках...» «Все проще», — перебил я, вспомнив слова Одноногого. «Нужны будут, конечно, деньги. Но кроме этого вы должны освободить нескольких заключенных». Вадье поморщился. «Я понял. Из пасти великого инквизитора вырвали добычу. А это куда неприятнее, чем раздавать краденые миллионы». «Кого?» Наконец, без всякой охоты поинтересовался он. «Надеюсь, этот ваш человек понимает, что мои возможности не безграничны». Пора было ставить точки над «и». «Это он как раз понимает, гражданин Вадье. Впрочем, как и то, что возможности шпиона в комитете спасения поистине не имеют границ». Лицо Вадье вновь дернулось, и я понял, что стою на верном пути. Люди Д'Антрега тоже читают газеты. И не только «Монитор», но и отца Дюшена, равно как старого Кордильера. Скандал с Ост-Индийской компанией привел их в восторг. Говорят, Д'Антрег сказал, что скоро он лично спляшет карманьолу на вашей могиле. А на могиле гражданина Робеспьера споет «Каира». Едва ли граф Д'Антрег обладает столь развитым воображением, но меня вдохновили вчерашние слова Лобастова из Сен-Марсо. Великий инквизитор начал бледнеть. Затем лицо залилось краской. «Сволочи! Они доиграются! Я прикажу удвоить караулу у застав. Прикажу обыскать каждый закоулок. Ни один их проклятый курьер не проскочит!» Я отвернулся, сделав вид, что рассматриваю бронзового пегаса, стоявшего на изящном маленьком столике. Вадье мог поставить по целой дивизии у каждой заставы. С тем же успехом можно ловить граблями ветер или обыскивать черную тьму парижских катакомб. «Ваше мнение?» Голос великого инквизитора прозвучал хрипло, словно карканье. Я еле удержался от улыбки. «Хочу напомнить, гражданин Вадье, что я начал переговоры с подпольем по вашему приказу. Мое мнение, заговорщиков следует истреблять, а не подкупать. То, что мы делаем, на грани измены. Я по-прежнему считаю, что вы обязаны обнародовать все данные в конвенте и добиться роспуска комитета общественного спасения». Лицо Вадье из красного стало малиновым. Губы дрогнули.
«Это государственный переворот, гражданин Шалье!»
«Да ну!» — удивился я. «Совсем недавно один высокопоставленный деятель государства тоже был уличен в переписке с врагами. Его звали Людовик XVI. Не в этом дело. Вы правы, переворотом больше, переворотом меньше». Великий инквизитор уже успел успокоиться. Лицо вновь стало обычным. На тонких губах даже появилась улыбка. «И мы это сделаем. Гражданин Робеспьер получит свое. Но не сейчас. Пусть сначала задушит Эбера и Дантона. Кроме того, мы еще не готовы». Он не стал договаривать, да это и не требовалось. Волчья стая, правившая единой и неделимой, готовилась к очередной кровавой схватке. Наверное, великий инквизитор уже видел себя на месте зеленой рожи. Но руки были коротки. Пока что. «Хорошо. Убедили. Кого надо освободить?» Я замер. Слова так и рвались с языка, но спешить не следовало. Ради этой минуты и затеяна вся игра. Ради глупого иракеза в золотых очках и тех, кто мог ждать меня в синем циферблате. Ждать и не дождаться. Нет, спешить нельзя. Речь идет о нескольких людях. Пока мне назвали одно имя — Альфонс Денваль, драматург. Вадье на миг задумался. «Давайте расположимся поудобней. Не могу размышлять над тарелками». Мы вышли из-за стола, на котором остывала забытая куропатка, и пересели в кресло, стоявшее у высокого стрельчатого окна. Кресла казались под стать гражданину Вадье, вольтеровские. Усевшись поудобнее, он легко дотронулся до маленького колокольчика. Лакей вынырнул словно из-под земли. Вадье, не удостоив его даже словом, пошевелил в воздухе тонкими изящными пальцами. Слуга исчез, через минуту появившись с большим черным портфелем. Великий инквизитор отослал лакея, после чего с несколько брезгливым видом принялся извлекать из недр портфеля какие-то бумаги. «Так, Денваль», — наконец проговорил он. «Альфонс Денваль, драматург». «Странно». Быстро проглядев несколько документов, он повернулся ко мне. «Вы представляете, о ком идет речь?» «О благородном воине из племени иракезов», — чуть было не ответил я. «Понятия не имею, гражданин Вадье. Возможно, Денваль сам по себе и не нужен тому человеку». «Проверка на искренность», — кивнул великий инквизитор. «Разумно. Разумно. Дело вот в чем, гражданин Шалье. Мы вполне можем освободить Денваля. Через 3 дня. Ваш контрагент согласится?» «Через 3 дня процесс». Внезапно я ощутил страх. Вадье слишком быстро согласился. «Так не должно быть. Трудно сказать. Но, как я вас понял, Денвалю грозит гильотина». «Грозило», — кивнул инквизитор, — «до вчерашнего дня. Видите ли, гражданин Шалье, смею напомнить, что Людовик XVI, о котором вы только что упомянули, в свое время запретил пытки. С точки зрения революционного правосудия это не всегда разумно, особенно на публичных процессах. Подсудимые порой бывают необыкновенно упорны. Гражданин Фукье Тенвиль уже 2 раза предлагал вернуться к доброй старой дыбе, но его пока не послушали». Он вновь причмокнул губами, то ли посмеиваясь над кровожадным Тенвилем, то ли действительно сожалея о палаче с ременным кнутом в руке. «Поэтому на каждом процессе нам нужен свидетель. И лучше всего из числа подсудимых. Тогда все идет достаточно гладко и даже красиво. Ну а взамен этот свидетель получает редчайшую возможность сохранить голову на плечах. Революционное правосудие необыкновенно гуманно. В некоторых, конечно, случаях». Я не поверил. Не мог поверить. Не хотел. «Так вот, гражданин Денваль проявил редкое благоразумие. Мы согласились, особой вины за этим молодым человеком и нет. Одна болтовня. А на письмо Карде мы так и быть закроем глаза. После процесса Денваль получит свободу. Но, может, и не сразу, через денек, через 2. Я вспомнил Юлию и понял, что граждане-атеисты правы. Господь не творил людей. Этим занимался кто-то другой. Жить среди этих кадавров не имело смысла. Таких сознательных граждан сейчас называют наседками или баранами. Такое, признаться, забавное слово. Наседка? Нет. Сказано слабо. Денваль не наседка. Благородный Роланд превратился в людоеда.
живоданского зверя». «Живоданский зверь», — произнес я вслух. «Знаете о таком?»
«Как?»
— маленькие глаза удивленно блеснули. «Волк-каннибал?» «Позвольте, позвольте! Денваль, родственник егермейстера».
«А знаете, остроумно. Правда, волк съел не менее 300, а этот молодой человек отправит на эшафот всего 20. Но вы правы, сравнение хоть куда».
Я встал. Сидеть рядом с этим остроумцем не было сил. Каким же идиотом я был! Странствующий рыцарь спасет попавшего в беду благородного юношу. Спас.
«Уже уходите?»
Вадей явно растерялся. «А кофе с пирожными?»
Я с трудом перевел дыхание. Во рту было сухо, словно я целый час глотал раскаленный песок. «Надо спешить. Меня торопят». Инквизитор сокрушенно вздохнул.
«Тогда приходите завтра. Лучше к обеду. Будет индейка и...»
«И тогда уж без кофе я вас точно не отпущу. Разве что в консьержери».
Великий инквизитор улыбался. Тонкий, истинно вольтеровский юмор. У гражданина Вадье было превосходное настроение. Слежку я заметил сразу, как только привратник в ливрее открыл дверь подъезда. В двух шагах возле старого каштана стоял скучающий молодой человек в штатском. Еще один прогуливался чуть поодаль. Первой мыслью было вернуться к гражданину Вадье и потребовать, чтобы он урезонил излишне ретивых шпионов. Но что-то удержало. Молодые люди в штатском вели себя слишком открыто. Так не следят. Просто мне давали понять, что моя скромная персона в надежных руках. Я, не особо торопясь, направился к стоянке фиакров. Молодые люди побрели следом, бросая рассеянные взгляды на крыши окрестных домов. Через несколько минут я окончательно убедился. Комитет общественной безопасности тут ни при чем. У моих спутников военная выправка, и они совершенно не умеют шпионить. К тому же походка странная, непривычная. Это не легкий шаг пехотинца и не кавалерийская раскорячка. Возле стоянки я специально замедлил шаг, чтобы дать им возможность проявить инициативу. Так и случилось. Один, тот, что стоял у каштана, поспешил загородить мне путь. «Здравия желаю, гражданин Дюлюсон!» Небольшой шрам на щеке, загорелое лицо. Такой загар не получишь под парижским небом. Запахло тропиками, далеким теплым морем. Вот почему у парней такая походка, словно они ступают по палубе. Можно было, конечно, объяснить, что гражданин Дюлюсон надежно заперт в Сен-Пелажи, а я всего лишь Франсуа Ксавье. Но зачем? «Слушаю вас». Он на миг задумался, затем четко и раздельно проговорил. «Флагманский корвет Лаперуза называется «Астролябия». Что ж, бывает. Бархатная маска цитировала Симонида в переводе Ракана, но стихи я помнил. А вот по поводу маркиза де Лаперуза... Впрочем, выбирать не приходилось. Лаперуз держал свой флаг на фрегате «Буссоль». Кстати, «Астролябия» тоже фрегат, а не корвет.
«Так точно! 22-пушечный!» Парень широко улыбнулся. «Прошу, гражданин Дюлюсон!»
«Все-таки пароли надо придумывать пооригинальней. Что-нибудь насчет мебели, например. У вас продается венецианский шкаф?» Меня провели к коляске. Второй моряк, тоже загорелый, с большим синим якорем на запястье, вскочил на козлы. Знаток фрегатов устроился рядом со мной. «Здесь близко, гражданин Дюлюсон. Извините, если нарушили ваши планы, но приказ...»
«Давно из тропиков?» — не утерпел я.
Большие голубые глаза удивленно блеснули.
«Полгода. Но, извините, откуда?»
«Просто угадал. Мне стало весело. В следующий раз вам надо будет припудрить лицо». Моряк сокрушенно вздохнул. Да, шпион из него явно не получился. Ехали мы действительно недолго. Широкая улица, большое 4-этажное здание, часовые в знакомой синей форме. «Пропуск на вас зарегистрирован», — негромко пояснил моряк. «У нас тут строго». «Где именно у нас, я уже догадывался, хотя никогда тут не бывал. Ведомство гражданина Ипполита Карно. Из логова великого инквизитора я попал прямиком в шатер Агамемнона». Мы прошли на третий этаж. В приемной меня встретил адъютант, на этот раз в полной форме, морской. Теперь уже можно не сомневаться, кому я обязан всем этим. Адъютант обменялся быстрым взглядом с моими сопровождающими. На мгновение исчез за высокой дверью. «Проходите, командор Помеле вас ждет». Я улыбнулся. «А еще, говорят, конспирация. Хотя совсем не глупо. Гражданину Вадье и в голову не придет.